«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Новый список российских политзаключенных опубликовал правозащитный центр «Мемориал». Его пополнил политик Алексей Навальный. Несколько фигурантов болотного дела, четверо обвиняемых в причастности к запрещенной организации «Хизбут Тахрир аль-Ислам». В обновленном списке «Мемориала» всего 45 пунктов. Это на 5 больше, чем содержал предыдущий, опубликованный в феврале 2014 года. Почему растет список российских политзаключенных? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Александром Черкасовым, председателем правозащитного центра «Мемориал». Ильей Константиновым, отцом политзаключенного Даниила Константинова. Анной Гаскаровой, женой политзаключенного Алексея Гаскарова. И бывшим политзаключенным Николаем Кавказским. Первое слово предоставлю Александру Черкасову. Какие критерии служили вам для отбора узников совести?
Знаете, мы публикуем такой список третий раз. Первый раз это было к 30 октября прошлого года. 30 октября – это день политзаключенного в СССР, придуманный, собственно, политическими заключенными советских лагерей в 1974 году. И с тех пор каждый год 30 октября публиковались вот эти новые списки политзаключенных в Советском Союзе. В начале 80-х под 800 человек там в этих списках было. При том, что это наверняка не все, кого знали тогдашние диссиденты, те, кто помогал этим заключенным. Ведь списки имели своей целью не только назвать количество, не только назвать всех поименно, но и дать возможность помогать тем, кто находится в тюрьмах и лагерях. Мы какое-то время назад начали вести свой список политзаключенных, но чтобы его опубликовать как целое, мы это сделали, к сожалению, только 30 октября прошлого 2013 года, и тогда там было 70 человек. К февралю 2014 года список усох до 40 человек. Перед Олимпиадой наше мудрое руководство зачем-то улучшало имидж страны, были освобождены экологи, арестованы по делу Arctic Sunrise из Greenpeace Ecology. Некоторые фигуранты болотного дела вышли по амнистии. Девы шли из Pussy Riot. Список немного подсох.
И Михаил Ходорковский.
Михаил Борисович Ходорковский как главный. Цветок, который бросил Владимир Владимирович загнивающей Европе в знак примирения. А потом все повернулось вновь. Не то чтобы список вырос на 5 человек. За это время ведь несколько человек были освобождены. Один по делу еще Манежки 2011 года. Унчук, Кирилл Унчук, по-моему. Константин Лебедев, который, дав обильные признательные показания по болотному делу, вышел с условным сроком. Еще есть освобожденные. Но, с другой стороны, несколько человек пополнили список, как арестованные, лишенные свободы за это время, так и ранее арестованные, те дела которых мы в достаточной степени исследовали и приняли решение о включении их в список политических заключенных. В 70-е годы было проще назвать человека политическим заключенным, поскольку таковым его считала власть. А теперь людей сажают по надуманным уголовным обвинениям, как, например, Даниила Константинова, и выяснить, на самом деле, является ли этот человек лишенным свободы по политическим мотивам или нет, это каждый раз требует отдельного исследования.
Давайте дадим слово Илье Константинову, отцу Даниила. На каком сейчас этапе находится процесс по делу вашего сына?
Второй суд идет. Первый процесс закончился в декабре прошлого года тем, что дело было отправлено на доследование в силу полной несостоятельности обвинения. Затем было так называемое доследование, которое сводилось к тому, что в обвинительном заключении появилось несколько новых слов, главным образом технических терминов. И сейчас вновь в Чертановском суде слушается дело по обвинению Даниила Константинова в преступлениях, предусмотренных 105-й часть 1 статьи Уголовного кодекса, то есть убийство. И вот сейчас выступают свидетели обвинения, если это можно назвать, конечно, свидетелями, если это можно назвать обвинением, потому что дело рассыпается буквально на глазах. каждый, так сказать, из свидетелей что-то такое говорит, в чем-то прокалывается с точки зрения обвинения, в чем-то признается, и, в общем, ну, это просто, понимаете, если бы это не было так грустно, если бы мой сын уже 2,5 года не сидел в матросской тишине, мне было бы очень смешно все это слушать. Поразительно низкий уровень работы Следственного комитета, прокуратуры, судейского корпуса. Я не знаю, катастрофа. Но тем не менее, потому как судья Черникова ведет это дело, я опасаюсь, что на этот раз суд может завершиться обвинительным приговором, как это ни прискорбно. Потому что, например, сегодня она отказала в вызове дополнительных свидетелей защиты, а именно оперативных работников Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ, которые, собственно говоря, и фабриковали все это дело. Их имена нам известны. Они, собственно, некоторые из них есть в деле. В том числе генерал-майор Смирнов, заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму. Мы пытались вызвать их еще на первом процессе. И тогда судья Тюркина пошла нам формально навстречу. Правда, так и не добилась привода этих свидетелей в суд, но хотя бы формально удовлетворила ходатайство. Сейчас нам было категорически отказано. Сказано, что это, так сказать, для суда интереса не представляет. Ну, а если для суда не представляет интереса реальная причина преследования Даниила Константинова, значит, можно ждать всяческих неприятностей.
Давайте дадим слово Анне Гаскаровой. Сколько находится в заключении Алексей и какие обвинения ему предъявлены?
Ну, Алексей находится в заключении уже 15 месяцев, и на данный момент у него обвинение фактически такое же, как у большинства фигурантов болотного дела, это участие в массовых беспорядках и причинение насилия сотруднику полиции, не повлекшее вреда здоровью. Вот. Прокурор недавно запросил срок 4 года ареста для Алексея, и, в общем, 18 числа состоится приговор, и... В целом мы имеем уже все родственники как бы вот этой волны, где 4 человека проходят, уже примерно понимают, с чем им придется столкнуться, потому что по факту нам приговор был вынесен в феврале, когда его получили вот фигуранты болотного дела первой волны, когда они получили по 3,5 в среднем.
Вы ожидаете такого же?
Да, ну вот... Дело в том, что в первой волне прокурор просил его по 5,5-6 лет лишения свободы, а сейчас речь идет о 4 годах, и многие думают, что неужели вот случились какие-то подвижки, и опять какая-то оттепель. Но на самом деле, очевидно, они просто подстраиваются, тестируют реальность, подстраиваются под более какие-то реальные действия и возможности, и видят, что и Удальцов тоже получил как бы не 5,5 и не 6 лет, чтобы запрашивать рядовым участникам больше, чем организаторы и так далее. Поэтому я не вижу здесь никакой надежды, что, грубо говоря, просто уже настроены на 3,5 года.
Ну, давайте поживем, увидим. Николай, у нас исключение из общих правил. Расскажите о вашей судьбе как политзаключенного, а потом о вашей нынешнем статусе.
Да, 25 июля 2012 года был арестован за участие в согласованном оппозиционном митинге. Но это, я думаю, всем известно. Год провел в тюрьме, в СИЗО. Потом президиум Московского городского суда решил мне изменить меру пресечения на домашний арест. Причем указав, что все доводы, которые проводило следствие для моего ареста, они были необоснованы для продления моего ареста, но новых доводов не привело, и зачем-то назначило мне домашний арест. Хотя если нет оснований для применения ко мне мер пресечения, то они мне даже подписку о невыезде не могли применять. Но очевидно, что болотное дело, как и многие дела, это носит политический характер, а массовые беспорядки, вот эту статью стали применять к политическим, как пишет Солженицын, вот как раз после сталинских времен, чтобы сказать, что вот у нас нет политзаключенных, а есть какие-то хулиганы. Вот. А сейчас я продолжаю заниматься политической и правозащитной деятельностью. Правозащита – это я продолжаю работать в Комитете за гражданские права. А в политической деятельности в настоящее время участвую в выборах в Московскую городскую думу. Меня зарегистрировали, иду по 45-му избирательному округу, и в своей избирательной кампании и в своих программных текстах я выступаю против того, чтобы в нашей стране были политзаключенные, за свободу для всех, кто сидит по политически сфабрикованным обвинениям. Вот. И мне, кстати, хотелось бы коснуться списка мемориала, если это можно.
Конечно, да, тем более
да,
Александр один из авторов.
Да, я его читал. На мой взгляд, он неполный. Он неполный, там всего 45 человек, а для меня очевидно, что политических заключенных сейчас гораздо больше. Там непонятно, почему нет, например, Сутуги Алексея, это антифашист. Там непонятно, почему нету Максима Петлина, член партии «Яблоко», председатель Челябинского «Яблока». Ой, не Челябинского, а Екатеринбургского.
Уральского, да.
Да, да, да. Нету там почему-то Бориса Стамахина. Тоже, я считаю, политзаключенные. Я считаю, что политзаключенные – это те, кто сидят за свои политические убеждения. Вот Бориса Стамахина не признают политзаключенным, хотя очевидно, что он сидит за свои политические убеждения, какими бы дикими они нам ни казались. Я считаю, что есть много людей, которые нам просто неизвестны. Хотя даже многие известны. Вот Геленджикский правозащитный центр, почему их тоже в списке нету, непонятно. Я считаю, что список должен быть гораздо больше, и политзаключенных у нас, я думаю, точно больше 100 человек. Многих мы просто не знаем, особенно тех, кто в регионах. Там, может, за пост в блоге кто-то сидит или что-то подобное.
Да, слово Александру.
Вот-вот. Мы подошли к тому, а как этот список может формироваться. При советской власти в основном все было просто. Человек получал статью 70-ю, которая относилась к разделу Уголовного кодекса «Особо опасные госпреступления». Статья 70-я, бывшая 58.10, это антисоветская агитация и пропаганда, и было понятно, что он антисоветски агитировал, а на самом деле ничего плохого не сделал. Или статья попроще, 190-я прим, распространение заведомо ложных клеветнических измышлений, порочащих советский государственный общественный строй. То есть примерно то же самое. И было понятно, что его посадили за политику, за разговоры. При этом советская власть говорила, у нас политических нет, у нас есть уголовный кодекс, и все сидят по уголовным статьям, но все было ясно. Не всегда. Были люди, которых сажали. Вот, например, в 1981 году в Ленинграде посадили 3 человек. Одного за наркотики, одного за гомосексуализм, одного за подделку документов. Это, соответственно, Константин Задоковский, Крейн, археолог, и Арсений Родинский, историк. Но Комитет государственной безопасности истребовал в ЦК КПСС санкцию на то, что 3 человек в Ленинграде осудить в общеуголовном порядке. И вот потому, что такая переписка была, мы знаем, что их осудили за, на самом деле, за политику, а это была, что называется, амальгама, уголовная статья, примененная к политическому заключенному. Сейчас нету таких специальных статей. Ну, или в случае массовых беспорядков, так называемых, которые применены в болотном деле, тут чуть-чуть более очевидно. А в других эпизодах, в случае с Даниилом Константиновым, мы просто, наши друзья, были свидетелями того, как это дело фабриковалось. Как в начале декабря 2011 года, когда сразу после выборов Даниил был арестован, задержан, точнее, на митинге, к нему в камеру приходили опера из центра «Э», и было ясно, что это не по убийству его тянут, что это фабрикуют уголовное дело против человека, лидера одной из молодежных националистических организаций «Лига обороны Москвы», которого пытались использовать для неких провокаций спецслужбы. Он отказался это делать, и это была месть спецслужб. Тут все можно было исследовать и проследить. Вот по каждому подобному делу нужно смотреть подробно не только то, что представляет нам адвокат или тот человек, которого посадили, но все обстоятельства дела. Вы уверены, что вы знаете все обстоятельства тех дел, о которых вы говорите. Про Стамахина проще всего сказать. По поводу него мы недавно выпускали отдельное заявление. Понимаете, в нашем списке политзаключенных нет людей, осужденных за применение насилия, реального насилия. Не лимон, брошенный полицейского и попавший в бронежилет, чем причинил бронежилету немыслимые страдания. Или за призывы к насилию. Тексты Бориса Стамахина, то, что ему вменяют, это на самом деле призыв к насилию. Он не попадает по формальным критериям к нам. Иначе, извините, мы должны толпы националистов, которые ничего, собственно, не делали, а кричали «убей хача», или писали тексты о том, как хачей нужно убивать, а посадили их потом по 282 статье. Мы должны туда же их включать. Вот не получается. Точно так же и некоторые уголовные дела, исследования обстоятельств, которые многих обстоятельств этих уголовных дел не позволяют включить этих людей в список политзаключенных. Я не буду приводить конкретные дела, но вот мне приносили подписывать заявление в поддержку одного вроде бы преследуемого за конфликт с начальством областным бизнесмена. Я выясняю, поскольку я два раза до этого дела внимательно смотрел, что там этот бизнесмен начал заниматься такой меценатской и даже правозащитной деятельностью непосредственно перед посадкой. А до этого там было большое рейдерство, много рейдерских захватов, много трупов поблизости. И вот непосредственно перед посадкой начались благие действия. Что это лишь верхняя часть айсберга, а внизу все далеко не так хорошо. Я согласен с вами, что мы не знаем, может быть, и десятой части тех, кого посадили за реально конфликт с начальством, пусть областным, пусть районным, превратившийся в сфабрикованное уголовное дело. У нас мало информации. Но поскольку сейчас вот такую санкцию на применение уголовной статьи каждый раз в ЦК КГБ не спрашивает, нет ни ЦК, ни КГБ, у нас мало информации. Нужно больше информации с места. Но точно так же нужно исследовать каждое дело, потому что иначе попытки использовать включение в список политзаключенных для освобождения. Вот после выборов зимой 2011-2012 года, помните, Медведеву подавался большой-большой список. Вот один такой персонаж туда попал, который по нашим представлениям, вот, мягко говоря, пытался использовать статус политического заключенного для решения личных целей. Ну, это как бы не очень хорошо, потому что это влияет на всех остальных. Есть еще один момент. Смотрите, в 70-е, 60-е годы вместе сидели очень разные люди в этих лагерях, в тех же мордовских. Там были украинцы и литовцы, сидевшие за лес, за партизанское антисоветское движение. Там были и полицаи, сотрудничавшие с гитлеровцами. Там были и те, кто пытался бежать из Советского Союза. Были и те, кто осужден за высказывания, диссиденты. Их всех объединял один лагерь. И было очень просто всех осужденных по одним статьям, всех сидящих в одном лагере, перечислять в одном списке, потому что как бы они уже объединены. Но можно ли в одном списке перечислять сидящих антифашистов, таких как Алексей Гаскаров, и, например, Никиту Тихонова, фашиста, осужденного за убийство Станислава Маркелова. Хотя и там защита упорно твердит, что дело сфабрикованное, а Никита Тихонов всего лишь невинный журналист, сидящий лишь потому, что им попытались прикрыть преступления, совершенные другими людьми. Я, честно говоря, не уверен, что это было бы правильно. Вот так расширять список. Никита Тихонов или Евгения Хасис, они все-таки из какого-то другого списка.
Давайте послушаем мнение Льва Пономарева, лидера движения «За права человека», который считает категорию узников совести гораздо более многочисленной.
Список, который делает мемориал, это, как бы вам сказать, некий канонический список, да? Но на самом деле ведь таких людей намного больше. Потому что если взять такое более простое определение политзаключенного, это значит человек, которого уголовно, далее уголовно преследует, да, он либо сидит, либо в следственном изоляторе там, либо уже сидит, но при этом используются политические мотивы. Ну, условно говоря, вот если по-простому, по-народному, политический заказ. Заказ может идти от губернатора, от мэра города на таком местном уровне. И таких не с числа, понимаете, да? Это просто люди, которые попали в сферу, вот те вот список там из 40, там я не помню сколько человек, это те, которые попали в фокус интереса московских правозащитников, понимаете, которые им занимаются. А так, конечно, и я хочу привести такую параллель с сталинскими временами, ну, с советскими. А вот политзаключенные, были, как бы даже вот 30-е годы, они как бы отчасти были наперечет. Вот там Бухарин, там все кого там сажали. А ведь жертвы политических репрессий, это были миллионы людей. Это вот были, допустим, крестьяне, да, за колосок. Закон по колоску, там люди десятки, там 15 лет получали. Простые люди, которые не занимались политикой. Очень часто думают, что политзаключенный – это человек, который занимается политикой. В какой-то хотя бы сфере. Имеет собственное мнение, высказывает его, которое противоречит там идеологии. А вот крестьяне в сталинское время никакой идеологии там не занимались. Да, их просто, они были жертвой сталинской репрессивной машины. Вот сейчас у нас сотни, я мог бы сказать, может, даже уже где-нибудь тысячи, на всякий случай скажу, сотни жертв путинской политической репрессивной машины. И таких людей я знаю просто вот в регионах, просто десятки, скажем так, а на самом деле их много.
Николай.
Да, я хотел ответить, что, во-первых, есть всегда очевидные случаи, не требующие проверки. Например, случай Янкаускаса. Ну, очевидно же, что он...
Да, он там у вас как бы в этом, в списке очередников.
Есть формальная процедура. Будет голосование, и его в этом случае включат.
Ну, вот я считаю, что в таких случаях надо хотя бы предварительно включать, а потом уже проводить голосование. Дальше, вот вы говорили там, в Советском Союзе арестовали за гомосексуальность. Ну, так это же очевидно, что если человек там преследуется за то, что он еврей, или за то, что он гомосексуал, то это политически заключенный. Это все люди, которые преследуют за какие-то свои внешние и данные, за национальность, там, за сексуальную ориентацию, это политзаключенные, я считаю. Что касается того же Стамахина, да, или других таких людей, я все-таки считаю, что должен быть расширенный список политзаключенных, где все, кто сидит за какие-то свои политические взгляды, должны быть признаны политзаключенными. С другой стороны, должны ли мы защищать политзаключенных, которые требует там притеснять другие национальности или убивать их. Это уже должны сами люди решать, но все люди, которые преследуются за политику, они должны быть политзаключенными. И, кстати, вот вы говорите антифашист. А почему антифашист Сутуга не включен в список?
Это можно отвечать?
Да, да.
У
конечно,
нас превращается конечно. В диалог, но...
Не-не-не, мы сейчас дадим слово всем, да.
Во-первых, давайте не смешивать разные задачи. Есть понятие политзаключенного. Человек, лишенный свободы по политическим мотивам властей, при этом он не применял насилие, не призывал к насилию. Есть люди, незаконно осужденные. Осужденные с нарушением закона. Это другая ситуация. У нас Лев Александрович, помните, сейчас вспоминал осужденных по экономическим делам. Осужденных с нарушением закона, несправедливо осужденных. Тут другая ситуация. Каждый имеет право на доступ к правосудию, но это не есть использование государством уголовных репрессий в качестве одного из механизмов политической жизни. Вот вы идете сейчас на выборы, и это нормально. Но если в выборные дела вмешивается уголовная репрессия, это не очень правильно. И есть следующая ситуация. Даже если человек осужден справедливо, даже если он справедливо осужден на пожизненное заключение не должно превращаться в пытку, в медленную смерть, условия содержания даже справедливо осужденных на пожизненное заключение должны быть человеческими. нас к пыткам, к медленной смерти не приговаривают. И таким образом есть разный спектр задач. Условия содержания в тюрьмах ли, в колониях – это одно дело. Законность осуждения по любым статьям – это другое дело, другие цели. И достаточно узкая задача. Там, где человека очевидным образом репрессируют за то, что есть нормальное проявление политической жизни. Как был митинг 6 мая 2012 года. Поскольку подобного в европейских городах случается очень много, но если мы с Майданом сравним, так вообще ясно, что массовых беспорядков не было, что это все нарисовано. И многие другие дела. Но когда это у нас переходит грань насилия или призывов к насилию, понимаете, тут сложно сравнивать с советским временем. В советское время человек мог написать разрушительную статью, призывающую к уничтожению какой-нибудь национальности, но у него не было возможности сделать эти призывы реальным насилием. Государство обладало монополией на насилие. В ситуации, когда есть не только публицисты разных радикальных направлений, но и разные террористические подполья, нацистское террористическое подполье, которое сейчас изрядно потрепали, или исламистское террористическое подполье, некоторые высказывания, некоторые призывы, это не только слово, но и дело. Вот осужденный недавно на пожизненное заключение Амир Магас, лидер ингушских боевиков, он всего-то, что среди прочего, издал приказ русские на территории Ингушетии, это военные колонисты, и, следовательно, они являются разрешенной целью и являются объектом действия наших специальных групп. Десятки русских были убиты в Ингушетии в 6-7 годах. Этот текст, это всего лишь текст, это можно рассматривать как просто публицистику, или это имеет большее значение? Разумеется, Борис Стамахин – это не Амир Магас. Но у нас, когда насилие демонополизировано, когда и нацисты действуют без приказа сверху, и исламисты тем более, вряд ли мы скажем, что они контролируются откуда-то сверху, любые призывы к насилию, именно призывы к насилию, кстати, тут нужно смотреть контекст, а не просто абстрактные рассуждения, они становятся опасны. Так что все немножечко сложнее, чем кажется на первый взгляд. И повторю еще раз. Есть очевидная составляющая, что нормальная политическая жизнь не может включать в себя уголовное преследование политического оппонента. И вот тут, будь это преследование со стороны районного руководителя, областного или из Кремля, тут понятно, это человек, которого, против которого сфабриковали дело, посадили из-за того, что он вступил в противостояние с властями. Мы о большинстве таких людей, как справедливо сказал Лев Александрович Пономарев, не знаем. И поэтому очень хотелось бы больше информации о таких случаях. А дальше? Дальше, может быть, это поможет. Поможет не освободить этого человека, но, по крайней мере, поможет другим людям проявлять солидарность с этими осужденными, арестованными, лишенными свободы. Списки – это не просто листки бумаги. Списки имеют смысл, если есть люди, готовые помогать тем, кто перечислен в этих списках.
Спасибо. Давайте дадим слово Илье Константинову. Вы собираетесь оспаривать вообще все меры, примененные к Даниилу в европейских судах?
Да, безусловно. Мы, собственно говоря, и обратились уже в европейский суд довольно давно по поводу незаконного ареста. В самом начале, по поводу незаконного задержания и незаконного ареста. И сейчас адвокаты готовят дополнительные исковые заявления по бесконечным продлениям срока пребывания под стражей. И сейчас к этому процессу, слава богу, подключилась уполномоченная по правам человека Элла Александровна Панфилова, которая нам помогает по мере сил, мы ей благодарны за это. Но я хочу сказать, что Здесь, конечно, очень многое зависит от общественного мнения, и очень многое зависит от снятия вот определенных навесов, определенных барьеров, которые до сих пор все еще давлеют над нашим общественным мнением. И мне неоднократно приходилось сталкиваться, в том числе и в взаимоотношениях с различными международными правозащитными организациями, когда само употребление слова «националист» применительно к Даниилу Константинову становилось непреодолимой преградой. Вот понимаете, к насилию не призывал. Более того, вот те, кто занимается этим делом, знают, более того, встал на пути насилия, сделал все, чтобы не допустить насилия не на словах, а на деле. И, собственно, за это ему и мстят, за то, что еще в декабре 2011 года он отказался возглавить группу боевиков, которая должна была штурмовать Государственную Думу с тем, чтобы пролить большую-большую, немеренную человеческую кровь. Так вот он сказал, только через мой труп. Сам не буду делать и другим не дам. Но, тем не менее, вот националист Константинов и International Amnesty говорит, нет, ребята, нет, нет. Националист, это не наш профиль. Слушайте, надо как-то, надо, вы понимаете, вот эти барьеры, которые на самом деле пробивают наше общество сверху донизу, которые раскалывают гражданское общество, вот эти барьеры, которые не позволяют людям, нормальным людям, пусть с разными взглядами, но нормальным, цивилизованным, культурным людям вести диалог, так как мы вот сейчас его ведем, вот эти барьеры и делают возможным политические репрессии и политический террор.
К нам на прямую связь вышла Ольга Курносова. Это политзаключенный свежего, так сказать, призыва. Со вчера она находится под стражей. Ольга, вам слово. Расскажите, пожалуйста, сколько человек и в каких условиях сейчас содержится?
Ну, сейчас у нас 5 человек находятся за решеткой. 3 девушки и 2 парня. Ну, это такой обезьянник, то есть это условие, в принципе, хуже, чем изолятор временного содержания. Единственное, что хоть белье одноразовое выдают, но все равно это ненормальные кровати, а такие достаточно узкие такие скамейки. И, в принципе, нас ни разу не кормили, хотя уже вот сегодня вторая ночь, которую мы будем проводить с полицией.
Я напомню, что их арестовали на вчерашней антивоенной акции. А какие обвинения вам предъявляют?
Нам предъявляют 3 статьи административного кодекса 20.2. Нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий. И 12 неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов.
Что вам грозит?
До 15 суток ареста и достаточно большой штраф.
Александр, что можно посоветовать в этой ситуации Ольге?
Ой, ну, на самом деле, это... Что советовать? Я, насколько понимаю, общественная наблюдательная комиссия здесь участвует, адвокаты, какие можно, здесь подключены, и 5 человек, это не 1300, как были задержаны в конце февраля, начале марта. Но мы же знаем, как дальше идут суды. Дальше заслушиваются фальсифицированные рапорты сотрудников полиции, под копирку написанные. Дальше в судах говорится, что все свидетели, которые готовы выступить в защиту, они не заслуживают доверия, потому что они как-то связаны с задержанными. Это стена, которую проламывать достаточно тяжело. Но что здесь делать? Делать то, что возможно. Вот Борис Немцов недавно добился решения по своему делу в Европейском суде. И там как раз по этому аргументу, который применяется, что где доводы защиты мы не должны принимать во внимание, поскольку свидетели защиты как-то связаны с задержанными, этот аргумент Европейский суд отверг. Пока у нас есть возможность использовать все механизмы вплоть до Европейского суда, иногда можно добиваться каких-то результатов. Хотя наша законодательная машина, как мы знаем, недавно превратила неоднократное нарушение на митингах из административного правонарушения в уголовное преступление. Да и вообще законодатель здесь бежит впереди паровоза. А так мы... Ну, кто возит что-то в этот отдел полиции? Что там с рукой Екатерины Мальдон? Сломана она или не сломана? Что здесь делать? Это дело повседневной помощи и солидарности. Смотрите сайт ОВД-инфо, что там написано. Следите за этим, уважаемые сограждане. Вы бы знали, что вчера было задержано 30 человек, а не пятеро.
Да, уже ушла со связи Ольга, да?
Я сейчас здесь.
Да, Ольга, вот напомните, пожалуйста, вашим адвокатам и вашим судьям, что недавний вердикт Страсбургского суда сурово наказал Россию за нарушение прав, в частности, в новогоднюю ночь с 10 на 11 год Бориса Немцова.
Да, я помню это дело, и надо сказать, что вот, что касается нашего задержания, например, вчера я подписывала протокол в 2 часа 30 минут ночи, да, что вообще-то нарушает все права, возможно и невозможно. Про то, что у нас не кормят, я уже говорила, поэтому, конечно же, в принципе, прицел на Страсбург – это правильный прицел, и я думаю, что нужно будет обязательно этим заняться после того, как мы выйдем на свободу, хотелось бы, чтобы скорее.
В каком суде и во сколько ваш суд?
В Пызненском суде, я надеюсь, что пораньше, я надеюсь, часов в 10 мы уже там будем, и все, у кого будет время, приходите нас поддержать, нам очень важна ваша поддержка.
Спасибо, Ольга, держитесь. Вопрос Анне Гаскаровой. Вы будете оспаривать права Алексея в Страсбурге?
Да, конечно. Просто хотел еще обозначить, почему важно, да, когда составляются такие списки, как создал мемориал, когда перечисляют, да, вот людей по признаку политического преследования, потому что это играет очень большое значение во всех международных инстанциях. И мы, безусловно, ну, в силу того, что у нас как бы институт судебный совершенно разрушен, будем обращаться туда, где есть более реальные шансы получить какие-то адекватные реакции. И будет очень важно, соответственно, представить эти списки. Еще хотел сказать, что 22 числа будет у Ярослава Белоусова суд по УДО, и, соответственно, для этого процесса и этого заседания тоже будет очень важно тот факт, что он находится в списке политзаключенных, да, на уровне даже российском, потому что я не думаю, что действительно сильно влияет на решение судей перед приговором, да, такие ситуации, но когда человек уже уезжает в места лишения свободы и потом уже запрашивает условно-досрочное освобождение, вот такие, ну, такие истории со списками, они очень сильно помогают.
Да, ой, не знаю, да, помогут или нет в российских судах. Но вот тут я хотел бы напомнить про некоторых людей, которые убыли из Москвы. Кто-то из болотных узников находится в Тульской области, кто-то в Рязанской, а кого-то радостно этапируют на юг, в Ставропольский край, через Волгоград. На самом деле общественные наблюдательные комиссии, по идее, есть во всех этих регионах, и они не должны оставлять без внимания заключенных. Разумеется, если в этих общественных наблюдательных комиссиях есть те люди, которые реально пытаются заботиться о правах заключенных, и если они не составлены, эти комиссии, из ветеранов правоохранительных органов, и если они не должны защищать, прежде всего, интересы кума. Но вот в том-то и задача списков, что можно проследить, где кого держат, и человеку помогать. Передача, свидание, письма. Вот что от вас, дорогие зрители и слушатели, и читатели, может зависеть. Эти списки имеют смысл прежде всего для общественной солидарности. И второе. Европейский суд по правам человека, он ведь не есть следующая инстанция, такая третья надзорная инстанция. Но он требует для того, чтобы туда обратиться, прохождения всех возможных эффективных средств национальной защиты. Поэтому имеют смысл и работа до конца, по максимуму, в суде первой инстанции, и в апелляционной инстанции, где, казалось бы, ничего не решают, куда человека нередко не возят из следственного изолятора. Имеет смысл все, что сделано было раньше. Я приведу маленький пример одного большого подвига. Сергей Кривов, не молодой и не очень здоровый человек. Как он на приговоре читал свое последнее слово, часа четыре читал, да? Уже никто не слушал. В зале суда, в фойе, жарко, все устали. А он читает, доставая все новые и новые пачки бумаг. Это осталось бы неуслышанным, если бы не было записано. Между прочим, Сергей Кривов провел огромную работу, проанализировав обвинительное заключение. По-моему, только он заметил, что сами милиционеры, свидетели по делу, межполицейские, извините, они насчитали на входных рамках в, на Октябрьской, у метро Октябрьской не 5 и не 6, а 30 тысяч человек участников митинга. И много-много другого. Вот добросовестность немолодого и не очень здорового человека Сергея Кривова — это шаг к правосудию, ну, для всех остальных. Все, что происходит на этих процессах, оно сохраняется, записывается не только в эти списки, оно в конце концов может сработать на правосудие для всех. Те, кто сидят сейчас по болотному делу, десятки человек. Это на самом деле они сидят от тех десятков тысяч, которые пришли тогда на Болотную площадь и по случайности не оказались среди сотен задержанных, из которых выбрали потом десятки для осуждения. Вот списки эти имеют смысл только в том случае, если те десятки тысяч, которые выходили на площади, на Болотную, на все остальные большие митинги, они будут пытаться что-то делать, чтобы помочь тем, кто за нас всех многочисленных сидит.
Вопрос Николая Кавказского. Сегодня Владимир Чуров на пресс-конференции предупредил кандидатов с криминальным прошлым о том, что ему все известно, кто сидел в тюрьме. На ваш счет это можно воспринять?
Это... Я первый раз это слышал, да. От вас вот узнал. Ну, а Чурову все можно ожидать от этого волшебника, только не с Хогвартса.
Но у вас не считается, туда... что у вас есть какое-то...
Нет, у меня нет судимости, так я амнистирован, приговора суда не было. А вот волшебнику Чурову, я думаю, место не в Хогвартсе, а в Азкабане за все его чародейство, которое он проводит на наших выборах. И все вот эти заявления, он же говорил, что какие-то еще иностранные силы хотят сорвать наши выборы.
Да, да, и это... выискивают всегда людей с двойным гражданством.
Да, да, и я думаю, что это скорее направлено, чтобы вот эти все слова... чтобы удалять наблюдателей, чтобы не дать честно посчитать голоса и сделать тот результат, который будет нужен нашей власти. Я бы все-таки еще хотел вернуться к нашему диалогу по поводу насилия.
Давайте.
На той же Болотной площади, я думаю, что часть демонстрантов, они защищались от ОМОНа. И, может быть, даже и применяли какое-то насилие. Но, с другой стороны, совершили ли они уголовное преступление, те, кто это делал? Нет, потому что они использовали свое право на самооборону. А самооборона, необходимая для защиты себя или других митингующих, не является преступлением по нашему уголовному кодексу. И вы предлагаете тех, кто применял насилие, не включая список политзаключенных, но это неправильно, если это, допустим, самооборона, то я считаю, что надо обязательно включать таких
людей. Александр говорил
людей.
Про Тихонова и Хасис, это не была самооборона.
Ну, Тихонов и Хасис, да, это...
А еще можно вспомнить многочисленных осужденных за участие в боевых действиях на Кавказе. Они применяли насилие. Они даже применяли насилие, считая, что принадлежат к той или иной политической или неполитической структуре. И что, это оправдание? Понимаете, вы идете в политику, вы идете в нашу историю. А в нашей истории насилие применялось не раз и всегда, в общем, примерно с одним и тем же результатом. Может быть, один из немногих уроков, который был выучен, может быть, наполовину, на четверть и так далее, еще в прошлом веке, что насилие, оправдание насилия, оно никогда в итоге до добра не доводит. Ну вот смотрите, печальный опыт наших соседей. Майдан, который был ответным насилием, да? Их разогнали, они возвели баррикады, их били, они отвечали. Соседняя с нами страна сейчас находится в состоянии, по сути дела, гражданской войны. При том, что если вы спросите активистов Майдана, они вам объяснят со своей точки зрения, что все было логично. Но есть другой опыт. Помните 91-й год? Тоже из истории. В 91-м году люди выходили к Белому дому с готовностью умереть, а не убить. И тогда казалось, что именно это перевернуло страницу в истории России. Только показалось, потому что дальше начался поток насилия. Но, может быть, мы представляем чуть-чуть другую традицию, старую традицию, в которой насилие – это иногда неизбежно, иногда война, она приходит в твой дом, и ты воюешь, как в 41-м году, да? Но даже если тебе дают возможность насилие применять, это соблазн, которым лучше не пользоваться. Вот один из текстов, по которым, из-за которых на зону пошли едва ли не первые политзаключенные диссидентского периода, это текст Юлия Марковича Даниэля «Говорит Москва или день открытых убийств». Замечательная, по-моему, повесть про то, как постановлением партии и правительства в рамках расширения социалистической демократии объявляется день открытых убийств, в который каждый гражданин может убить другого, если, конечно, тот другой не при исполнении.
Ну да,
и какой выбор... А там много всего. И какой выбор делает главный герой? Давайте сейчас это не говорить. Лучше пусть читатель пойдет и найдет и прочитает. Это насилие, это такой же соблазн для оппозиции, как политические репрессии, соблазн для власти. И я не то чтобы настаиваю, но повторяю. Мы выделяем специально тех, кто не призывал к насилию, не использовал насилие, и этих людей включаем в этот список. Может быть, кто-то другой составит другие списки. Пожалуйста. Но мемориал – это не только правозащитная организация. Она еще немножечко историко-просветительская. И позвольте нам находиться в пределах той традиции, которая, которая к насилию относится. Как она относится? В заключении маленькая история из 68-го года, из мордовских лагерей. Освобождался тогда оттуда один, ну, скажем, маджахед. Простой латышский маджахед, отбывавший 20-летний срок за вооруженное сопротивление в латышских лесах. Василий Петрович Ершов его звали. И он, а да, русские тоже же были среди прибалтийских партизан, сопротивлявшихся советской власти. И он, в частности, выпивал чай или не чай в компании, где в кружке, где было сколько-то московских диссидентов, среди прочих. Среди них, ну, наверное, Юль Марч и Даниэль, севший туда за поезд «Говорит Москва» и прочие свои произведения, и Александр Ильич Гинзбург, севший за «Белую книгу» по делу Синявского и Даниэля, за составление подробного отчета о следствии и суде над писателями. И Василий Петрович, расчувствовавшись, говорит им: ну вот, я уже пожилой человек, я до этого времени не доживу, но вы-то доживете, и когда придет ваше время, вы сделаете так. Все как-то впали в растерянность. Один Олег Гинзбург сказал: Василий Петрович, мы вот так не умеем, мы все больше. Тот подумал и сказал: конечно, это хорошо, но надежнее. Так вот, наша история учит, что пером, или что сейчас у нас, компьютер, не знаю, но без насилия удается добиваться более прочных результатов. И может быть то, что основы сопротивления в советское время были именно вот эти хроники текущих событий, в которых сообщалось о политических репрессиях. Или списки политзаключенных и помощь политзаключенным. Это же тысячи людей скидывались деньгами. Кто-то ездил, возил передачи и так далее. Это была деятельная помощь. То, что именно это составило основу антисоветского сопротивления в 60-е, 70-е, 80-е годы, именно это какое-то время назад, 20 лет назад, дало нам надежду на то, что то время ушло. Сейчас пришел другой день, не самый лучший. Но позвольте нам вести наши списки так, как мы это делаем.
Давайте дадим слово Илье Владиславовичу. Вы тоже в свое время были амнистированы. Справедливо ли, что бывшие политзаключенные вот будут лишены избирательного права?
Ну, знаете, мне кажется, это даже не обсуждается.
Вы верите, что мне кажется, они будут
даже, все... Мне кажется, это даже не обсуждается. Единственное, что немножко, так сказать, гасит мое возмущение, это то, что, мне кажется, в значительной степени мы сегодня все лишены избирательных прав, потому что та пародия, в которую превращают выборы усилиями нашей партии власти, она вообще недорогого стоит. Но я бы хотел вот еще что сказать к тому, что вот сейчас, к той дискуссии, которая сейчас развернулась. Я хочу сказать, что в своей жизни проходил разные этапы и участвовал в борьбе, в политической борьбе на разных сторонах. Могу сказать, что по большому счету я с вами абсолютно согласен. Насилие – это тупик. В России особенно. Только ненасильственная борьба. Но не насилие не значит беспамятство. Понимаете, вот то, что мы забываем преступников, то, что мы в конечном счете прощаем преступников, то, что преступникам подает люди, приличные люди подают преступникам, в том числе преступникам в погонах, то есть вдвойне преступникам, подают руку и говорят, ну, понимаете, всякое бывает, ну, всякое бывает. Да нет, не всякое бывает. Вот нельзя прощать. Не насилие, да, но всепрощению нет. Помнить и помнить.
Помнить, значит, да, бороться.
Вот я бы хотел
в заключение
сказать, что Носик опубликовал в своем живом журнале историю про девушку, которая, используя свое право на самооборону, ее хотели изнасиловать, убила насильника. И теперь она находится в наших концлагерях. Ей дали срок, по-моему, то ли 7, то ли 6 лет. Это совершенно несправедливо. Если тебя пытаются убить или избить, ты должен иметь право на самооборону. Нельзя исключать это право. А по вашим критериям, скажем, бастующие шахтеры Женаузена или там рабочие в Новочеркасске, которых расстреливал власти наши Советского Союза, это не политзаключенные. Нет, право на самооборону должно быть. И если тебя убивают, и если тебя избивают, ты должен иметь право защититься. И это даже предусмотрено нашим сегодняшним несовершенным уголовным кодексом.
Ну, давайте я напомню слова Вольтера, который сказал, что я готов отдать жизнь за то, чтобы вы могли проповедовать ваши убеждения, даже если я с ними не согласен. Мне кажется, это хорошее многоточие для нашего разговора. Напомню, что сегодня мы говорили о новом обновленном списке политзаключенных, составленном правозащитным центром «Мемориал». И спасибо всем нашим гостям за участие в нашем прямом эфире. Мы желаем Анне и Илье Владиславовичу, чтобы поскорее увидеть ваших родных дома. Спасибо. И чтобы счастливо все закончилось. Я хочу поблагодарить Кристину Горелик, которая помогла нам подготовить сегодняшнюю передачу. Смотрите ее эфир в ближайшую пятницу. Он будет посвящен 90-летию диссидента и физика Орлова. А у нас на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Елена Халупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».